продолжаем исследовать историю античности. Мы в поздней Римской империи эпохи домината, эпохи правления Константина Великого, который, наконец, стал единовластным правителем империи. Он во многом продолжал политику Диоклетиана. Для него империя была рабовладельческой империей в первую очередь. Эти люди, я не говорю конкретно про Константина, нужно понимать, что даже самый мощный император, какими выступали и Диоклетиан, и Константин, это всего лишь выразители интересов правящего класса, а правящий класс в это время был в основном рабовладельческим или торгово-рабовладельческим. Эти классы зачастую были очень плотно спаяны. А для рабовладельческой аристократии самое главное – это было поступление рабов и закрепление рабов за ними тем или иным способом. Но откуда брать рабов? Да, их можно покупать, и их будут покупать до конца античности. Все средние века и до 17 века, и местами даже до 18 века, если мы говорим о тех территориях, на которых раскидывалась когда-то Римская империя. Вообще рабство сохранится как ужасно уродливое явление до второй половины 19 века, а его пережитки, вы не поверите, существуют и в 21 веке. Сейчас по статистике рабов в полном смысле слова, больше, чем это было в Римской империи, вы не представляете. Я, конечно, говорю в масштабах всего мира. Но, тем не менее, рабов можно было покупать, но покупать это дорого. То есть, поток рабов за деньги – это крайне нерентабельная и огромная нагрузка на собственные кошельки для рабовладельческой аристократии. Идеальный способ получения рабов – это военная добыча. То есть, при постоянном расширении империи – в нее вливается все больше и больше постороннего демографического элемента, который обращается в говорящее орудие, то есть в раба. Стоит он при поступлении или очень мало, или не стоит вообще ничего, будучи прямым военным трофеем. То есть в дальнейшем его нужно просто кормить и заставлять работать. Вот, собственно, и все. Однако империя даже при Великом Константине была совсем-совсем не в той ситуации, чтобы кого-то завоевывать. Более того, где-то слышались очень-очень-очень дурные известия о том, что где-то там, на восточных границах, двигается огромный непобедимый народ, который опрокидывает перед собой страны и империи и гонит буквально огромную волну степных кочевников, которые двигаются с востока на запад. То есть, рано или поздно, скорее всего, рано придут к Риму. Я, конечно, говорю о народе гуннов. Пока с ними еще не столкнулись напрямую, не столкнулись с ними по-настоящему. Но, тем не менее, расширяться уже невозможно, потому что на востоке есть могучая персидская держава, которая не пускает Рим на восток и не дает ему расширяться так, как ему хотелось бы. Однако рабов где-то нужно брать. И вот тогда-то при Константине продолжается углубление тех тенденций, которые заложил еще великий Диоклетиан. То есть, людей, которые являются свободными, начинают к земле прикреплять. А рабов, которые должны так или иначе повышать свою производительность, начинают из рабского состояния вроде бы отпускать. Ну, мы уже говорили о неком пекулии. Но небольшое улучшение положения рабов и серьезное ухудшение положения свободных колонов приводит их, ну, примерно в одинаковое состояние, около рабское. И тот человек, который владеет землей, как бы мы сказали, лендлорд или латифундист, латифундарий, говоря по латыни, он приобретает над ними огромную власть. И более того, если мы посмотрим на ту или иную провинцию, где латифундий может быть несколько, иногда несколько десятков, эти вот латифундисты и формируют настоящую власть на этой земле, потому что именно они за счет своих огромных сверхдоходов оплачивают основную часть налогов, оплачивают выборы в местные магистраты и платят жалование магистратам. Вот осталось ровно одно, чтобы над ними не оказалось вдруг верховной сильной власти, которая будет давлеть над всем, как настоящий левиафан, выражаясь словами английского философа Гоббса, который написал одноименную книжку «Левиафан», описывая состояние государства. Так вот, как только исчезнет государство, Именно эти латифундисты окажутся настоящей властью на местах. И вот тогда-то начнется средневековая эпоха. Однако мы забегаем вперед. Пока нужно понять, как именно складывается фундамент этого необычного и не вполне природосообразного состояния, каким являлся средневековый феодализм. Откуда он взялся? Почему он взялся именно из римского рабовладения? Взялся он из-за, в том числе из-за реформ Диоклетиана и Константина, которые пытались поспеть за стремительно изменяющейся обстановкой, стремительно изменяющейся внешне, внутриполитической и, что важнее всего, экономической ситуацией. Ну а при Константине окончательно оформляется система домината. В первую очередь Константин что сделал? Пока он боролся за Рим, Рим не был по-настоящему столицей, то есть в Риме не было ставки императора. Император все время находился где-нибудь еще, ну, просто потому что в Риме находиться было очень опасно. При этом западная часть Римской империи в то время, в III веке еще, куда активнее подвергалась набегам варваров, чем восточная. Поэтому резиденция была вынесена еще при Диоклетиане в Никомедию, в Малую Азию, где и Диоклетиан, и Галерий держали, как бы мы сказали, свои инсигнии, свой трон. Но Константин пошел дальше. Нужно было делать не временную ставку, где бы находилась резиденция, а настоящую столицу для управления империей. С Римом все было ясно. Это гигантский город, который нужно кормить. Город очень неспокойный, причем город, находящийся в весьма угрожаемой территории. Там, если что, будут и восстания, и варварские набеги. Да и в самом Риме, где живет почти 1 000 000 человек, находиться императору было небезопасно, просто потому что поднявшаяся толпа могла одним движением смести и преторианскую гвардию, и самого императора. Случаи бывали. Поэтому Константин идет в небольшой городок, который был основан еще во время великой греческой колонизации. Вспоминаем рассказы о 8-7 веках до нашей эры. На берегу, на фракийском берегу Боспора, назывался город Византий. Каковому городу суждено было сыграть огромную роль в мировой истории, дать имя Византийской империи, и назывался он изначально Новус Рома, то есть Новый Рим, или Константинополис, то есть город Константина. Таким образом, навсегда центр политического притяжения был перенесен в Римской империи, собственно, из Рима на восток, в Грецию. И это, конечно, была, с одной стороны, проблема, а с другой стороны, чрезвычайно интересное явление, потому что государственным языком и языком науки оставался латинский. То есть, каждый император, естественно, чувствовал себя римлянином и обязан был говорить на латинском языке. Империя, она не называлась Византийской, Византийскую империю стали называть Византийской только в 18-19 веках историки. Сама империя называлась просто Римская. Они назывались Римская Политея, Римское государство, Римская империя. Да, про республику, конечно, уже плохо вспоминали. Но при этом основная часть царедворцев и основное население это уже было не римляне. Основное население, основное культурное население, стержневое население Восточной Римской империи были греки, естественно, которые, о ужас, называли себя почему-то римлянами, то есть ромеями. И называть так себя будут вплоть до 15 века, то есть до уничтожения Римской империи, новой империи, империи османов. Ну а Константинополь превратился в столицу и по-настоящему расцвел. Там были построены новые здания, новые площади, новые цирки, новые храмы, конечно же. Ну и Константинопольский плебс, то есть основная часть населения Константинополя, стала пользоваться равными правами с римским плебсом. С плебсом, то есть простым населением, старой, конечно же, всеми уважаемой столицы. Ну а Рим постепенно, это в IV веке было вообще незаметно, стал захеревать. Рим стал превращаться в региональный центр. То есть, если можно сравнить Константинополь и Рим, это как Москва и Санкт-Петербург. Константинополь стал Москвой, а Рим превратился в культурную столицу. Хотя и очень ненадолго. Потому что напряжение между восточной и западной частью Римской империи никуда не делось. Так или иначе, и там будут появляться претенденты на престол, и на какое-то время Рим превратится в центр, настоящий политический центр Западной Римской империи, который будет находиться в неком соперничестве с Константинополем, то есть с Восточной Римской империей. Тем не менее, несмотря на размежевание двух частей некогда единого огромного организма, эти части чувствовали общее родство, общую историю, нуждались еще друг в друге, потому что и там были военные силы, которые могли понадобиться в случае серьезных военных проблем. Это, во-первых, во-вторых, между ними были колоссальные экономические связи. И если восточная часть Римской империи, вот та самая будущая так называемая Византия, стояла у точки раздачи около того самого Великого Шелкового Пути, Великого Пути Специй, который шел с Востока, то Запад обеспечивал сбыт всех этих прекрасных товаров, вещей и идей, что важно. То есть, они друг без друга в то время существовать, конечно, могли, но совершенно неэффективно. Эффективнее было использовать данную территорию вместе, как единую римскую мир-систему, о которой мы рассуждали с вами на одном из предыдущих наших уроков. И пока внутри империи нужна была центральная власть, пока все эти латифундисты, пока местная аристократия не могли существовать самостоятельно, даже примерно никак, им нужна была элементарно защита, организация, третейский суд, ну, просто чтобы они друг другу не перегрызли глотки, все эти самые аристократы и латифундисты. Пока армия еще не была окончательно варваризирована, сохранялась иллюзия полной внутренней стабильности, потому что при Константине казалось, что империя снова превратилась в ту самую империю, какой она была при Октавиане Августе. Вот это самое несокрушимое римское пакс романа, римский мир, который железными обручами легионов сковал всю известную тогда вселенную. Но это была всего лишь иллюзия, потому что все это было связано с состоянием глубокой динамической нестабильности. То есть, пока поступали налоги, пока армия давила восстание или защищала от внешних врагов, пока те или иные аристократы были заинтересованы в том, чтобы содержать центральную власть, вот это все продолжало работать. Более того, система домината при Константине, казалось бы, выдержала проверку временем и обрела настоящую стройность, но динамическая неустойчивость характерна тем, что любой толчок извне может привести к краху. И этот крах настал в не последнюю очередь из-за великого переселения народов, которое и явилось той самой физической силовой составляющей, которая столкнула Римскую империю в глубокую пропасть. Хотя, что удивительно, никто из современников этого не заметил. Это колоссальный парадокс, о котором мы поговорим с вами в следующий раз. На сегодня все. Продолжаем исследовать историю античности. Оставайтесь с нами.